В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский,
Станислав Юрченко,
Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и зрители. Это программа «Крымский пармезан». И сегодня с вами пармезанят Александр Янковский, Станислав Юрченко и примкнувший к ним Сергей Макрушин.
Это что за возвращение из далекого глубокого прошлого, Сергей Макрушин? Мы вас не слышали
очень
честно, давно.
Скажи честно, ты был в Керчи? Не был?
Не был в Керчи, молчи. Но я молчать не буду, конечно.
Был. Хорошо. Итак, наши дорогие радиослушатели и зрители, традиционно мы всю неделю собираем для вас самые интересные новости о самых интересных и важных событиях, которые произошли на территории Крымского полуострова, и знакомим с этими событиями вас именно в этот день и в этот час. Итак, поехали.
В общем, у меня есть такая очень интересная новость. Путин взял и не отдал Эрдогану Крым, а положил его к себе в карман.
Это как?
А это вот так. И не такие широкие уж у Путина карманы, чтобы вместить целый полуостров со всем его населением. Нет. Все дело в том, что президент России Владимир Путин не стал давать купюру с Крымом, покупая мороженое президенту Турции Реджепу Эрдогану на авиасалоне «Макс» в Подмосковье. То есть, во-первых, да, мне уже очень интересно, что один президент другому президенту покупает мороженое. Я думаю, просто, ну, московские цены такие большие, вот, что
Эрдоган не мог себе,
да, не мог себе позволить купить мороженое, судя по всему.
А что за мороженое? Золотой ключик?
Нет, смотри.
Крещатик?
На самом деле, то есть, Вологодское купил он Эрдогану, Владимир Путин себе, он купил шоколадное и сливочное, вот, мороженое кубанского производителя. При этом президент Турции сразу пробовал свое мороженое, а вот Владимир Путин такой подумал и решил такой, не, я купил только вот себе и другому президенту мороженое, надо всем купить, всей турецкой делегации. Он расщедрился и купил мороженое. Но что в этом, откуда тут во всей этой истории Крым на самом деле? Потому что у Владимира Путина, когда он достал деньги, была купюра 200-рублевая с Крымом. Я так понимаю, на эту купюру вполне можно купить два мороженых, вот, ну или три.
Проблема в том, что, наверное, не принимают эти купюры.
И продавщица такая...
Опять не примут.
А я напомню, в России...
И Владимир Владимирович говорит, продавщица ему говорит, Владимир Владимирович, дайте нормальные деньги вообще, а не вот эти вот подсанкционные.
Тут у вас Крым не настоящий, он нарисован.
Для наших других радиослушателей я напомню, что в России были выпущены такие, я не знаю, сувенирно-памятные купюры с изображением Крыма на 200-рублевой купюре.
Вкладыш в сувенирный паспорт.
Который раньше, в принципе, в России не было. 200-рублевой купюры, насколько я помню, изображен Херсонес-Таврический. Эти самые купюры в Украине не принимают ни в каких обменниках, вот, потому что их, в принципе, не считают за деньги, поэтому, да, Сергей абсолютно прав, это смешная закладка в книжку, вот.
Подождите, поэтому... то есть вы хотите сказать, что Владимир Путин собирается в ближайшее время приехать в Украину, если он эти деньги, ну, спрятал и знает, что их не принимают в Украине?
Или он тут недавно был, как раз таки, да, это более вероятно, потому что он уже по привычке такой, а
не примут. Он же в августе был в Симферополе и в Севастополе, да?
Да, катался там на мотоцикле, по-моему, его этот хирург катал его, да.
Хирург,
да. Да, вот. А с купюрой все же. Вместо 200-рублевой он достал купюру на 5000 рублей, вот, купил два мороженое. И дальше вот цитата, которую он сказал продавщице. Сдачу министру промышленности и торговли России Денису Мантурову отдайте.
На развитие экономики,
нет,
да?
Нет, не экономики, авиаотрасли.
А, то есть вот мы теперь знаем бюджет авиаотрасли России.
4000 там 800 или 900 с чем-то рублей.
5000 минус 3 мороженки.
Знаете, да. Что самое интересное еще в этой ситуации, это напрямую не относится к Крыму, но тем не менее. Вот российские журналисты, они разглядели, что вот эта продавщица мороженого, она была продавщица мороженого и в прошлом году, когда туда приезжал господин Путин. Как-то очень этот рояль в кустах, он очень неслучайный.
А погон там не просвечивался?
Это, или? Да, это, знаете, это как вот есть рыбаки, с которыми якобы там на лодке где-то фотографируется Путин, а потом он с ними же где-то фотографируется за тысячи километров в монастыре, якобы с монахами, ну и так далее. А тут якобы продавщица продает ему якобы мороженое. Но интересно.
Почему не крымское, мне интересно. Вот крымское мороженое же настолько офигенное, что его хотят даже в Китай экспортировать. Вот почему тогда они не покупают это прекрасное крымское мороженое, от которого должны быть в восторге китайцы, вот по словам крымских вот чиновников.
Ну, вот видишь, пока зададим этот вопрос господину Путину, почему не покупает ему крымское мороженое, а почему от него оберегают, его оберегают от этого замечательного продукта.
И вот теперь мы переходим к новостям о туризме. Я предлагаю следующую новость выдать Сергею Макрушину, которого очень давно не было в наших эфирах. Мне вот интересно, просто поймешь ты или нет, что вот тебя не было в эфире сколько? Год где-то крымского пармезана? Да. Вот, что по факту ничего не изменилось. Некоторые темы остаются постоянными. Традиционная рубрика новости туризма.
Я вижу эту новость, да. Китайские туроператоры заинтересовались черноморскими круизами лайнера «Князь Владимир». А он существует еще, да?
«Князь Владимир» существует. Это вообще князь, который крестил Русь, согласно легенде.
И превратился в лайнер.
А потом, да, в следующей реинкарнации он превратился в лайнер. Но лайнер этот, напомним нашим радиослушателям, его вообще обязали, то есть в следующей жизни ему сказали, будешь ходить из Сочей в Феодосию, Феодосия, Ялта и Севастополь. Да. И еще в Новороссийск будешь возвращаться.
А в Абхазии он же уже ездил?
Еще не ездил.
Еще вот. не дошел.
И вообще он был как бы, ну, в предыдущей реинкарнации он уже был не князем Владимиром, он был вообще имел какое-то другое название. Это был такой автомобильный паром, который возил там автомобили где-то по Средиземному или по Эгейскому морю. А потом его выкупили россияне и заставили его обслуживать вот этот маршрут Сочи-Новороссийск, Феодосия, Ялта, Севастополь.
И паром понимает, что следующее, что у него может быть дальше вот хуже по карме этого, может быть только одно, это уже перевозить через Стикс просто всех. Ну, потому что дальше некуда уже.
Но пока нет. Пока что...
Пока что китайские туроператоры заинтересовались круизами лайнера «Князь Владимир» по Черному морю, об этом сообщила пресс-служба оператора лайнера, компания «Черноморские круизы». Цитата. «Ведущая туроператора китайского города Чанту, я правильно про Чанту, специально приехали в Сочи, чтобы встретиться с генеральным директором «Черноморских круизов» Виктором Глуховченко. Навигация лайнера «Князь Владимир» в 2019 году завершится в конце октября. В период бархатного сезона китайские специалисты по туризму хотят лично осмотреть черноморские города России, побывать на экскурсиях в Новороссийске, Севастополе и Ялте и оценить круизный отдых Черноморского побережья нашей страны, говорится в сообщении.
Интересно, не сообщается, правда, они за деньги это хотят сделать или бесплатно? Знаешь, такие, мы приехали...
Я думаю, что им доплатят за это.
Доплатят,
конечно,
даже, да?
Кто же в здравом уме-то?
То есть, вчера они были студентами какого-нибудь российского вуза, да, а сегодня им говорят, сегодня... вы будете представителями китайского турбизнеса. Вот вам немного денег, вот вам немного билетов, да, приедете в октябрь и будете кататься на этом типа.
А заодно настройте нам как-нибудь, чтобы AliExpress работал, может быть, знаете.
А дело в том, что AliExpress заявил, да, о том, что он окончательно больше не будет поставлять товары на оккупированный Россию Крым.
Перестали работать все способы обхода ограничений, то есть раньше люди там вбивали в адрес Краснодарский край и какую-то билиберду, которая вот соответствовала на латинской раскладке слову «ада», и потом уже в личных сообщениях продавцу указывали свой крымский адрес с присвоенным России индексом, но теперь и такие ухищрения не работают. Может быть, это как раз группа консультантов едет,
они
которые будут...
хотят товары потом перегружать их в новороссийские, да, вот там, из Алиэкспресса, и потом везти их там в Феодосию и в Севастополь.
Может быть, это служба доставки такая теперь будет?
Тоже интересно. Но мы помним, как в прошлом году этот самый князь Владимир, у него были большие проблемы с тем, чтобы ходить
только
по Черному морю. Но в позапрошлом тоже были, но в прошлом были особенные проблемы, потому что, напомню, что... Его обещали вообще первый рейс в 2018 году, обещали, что он выйдет в Черное море еще в апреле, а оказалось по факту, он вышел в августе. Он то горел, то у него двигатели ломались, то еще что-нибудь, то, может быть, у капитана голова болела. Ну, в общем, что-то происходило постоянно, и первый рейс он свой вышел 2, если не ошибаюсь, августа, то есть в начале августа, и вместо запланированных там десятков рейсов сделал всего лишь несколько. Поэтому такая доставка будет наверняка не очень интересной для покупателей.
Да, пинг не очень, задержки большие.
Ну, а мы продолжаем новости туризма. ФСБ России воспользовались справочником Столяра и заявили о росте потока украинцев в Крым.
Это они как? Это опять они берут так доску, да, пишут там разные цифры, тыкают пальчиком и говорят, вот это.
Вот посмотри сюда, вот в этот угол, да, и назови любую цифру. Это будет 298. Правильная цифра. Вот именно столько туристов, наверное, по мнению...
За 2 часа перешло...
За 30 секунд перешло, да. На самом деле ФСБ России сообщает, что число украинцев, пересекающих границу в Крыму, увеличилось в августе до 14-15 тысяч человек в сутки и более 2000 автомобилей. В российской ФСБ регулярно, кстати, сообщают вот о растущем потоке граждан Украины, живущих на материковой Украине, едущих на оккупированный полуостров. Однако украинские пограничники отрицают эту информацию. И в минувшие выходные украинские пограничники сообщили, что количество граждан админ границы между Херсонской областью и аннексированной Россией и Крымом по сравнению с прошлым годом не изменилось. По данным Госпогранслужбы Украины, количество граждан, пересекающих админ границу в среднем за сутки, в августе составляет около 12 тысяч человек. Это в оба направления.
И не только в оба направления, это еще и не только, это еще и крымчане, которые продолжают жить в Крыму. То есть если ФСБ говорит про то, что это только граждане материковой Украины, 14-15 тысяч, то тут мы имеем где-то, ну, я думаю, там 6-7 тысяч, в принципе, всех граждан Украины, вот, которые живут и в Крыму, и на материковой Украине, которые пересекают. То есть цифры разнятся более чем в два раза, я бы сказал, правильно?
А все почему?
Потому что справочник столяра — это великая вещь.
Да, да. Но его нельзя употреблять, применять правильно без боярышника, я вам скажу честно. Вот правда, вот поверьте как бы.
Не сработает. Поверьте.
Да, он не срабатывает без бояры. Что у нас еще интересно?
Мурадов предложил пустить иранскую нефть в крымские порты.
Самотеком?
Да, через Черное море, знаешь, так вытечет.
То есть мы перевернули пару танков, она такая, неси вода,
нефть. А в Севастополе принимают, значит, да, не вода.
Ложечкой так черпают просто-напросто и в баночку складывают.
Так, я объясню, в чем дело. Прежде иранцы переправляли свою нефть через Суэцкий канал.
Тут главное не перепутать, потому что там возле Севастополя труба периодически.
Это обратные поставки. Вот канализационные обратные поставки в Черное море из Севастополя.
В общем, иранцы не могут из-за санкций переправлять свою нефть через Суэцкий канал. Ну, об этом пишет ТАСС. Постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов отметил, что у Ирана и России вместе есть выход к Каспийскому морю. Вот я его процитирую. В этой ситуации Иран может воспользоваться нашими судоходными возможностями, каналами река, море и перевозить нефть по Волгодону через Крым в Черное море, считает постпред.
Далее упряжками.
Не, а далее Северокрымским каналом. В принципе, он все равно без воды стоит. Можно закачивать нефть в Северокрымский канал и дальше ее качать.
Это снизу вверх, да?
Да, снизу. Ну, а как иначе? Не сверху же вниз. Снизу вверх, снизу вверх.
Конечная точка маршрута здесь указана Черное море.
То есть, в принципе, все. Да, нет, как бы, главное,
чтобы оно было еще чернее.
Если посмотреть на море, да, оно скорее такое темно-зеленое, вот, или синее.
А лисички взяли спички, да, к морю черному пошли, море черное зажгли. Где-то так все происходит. Вообще, Мурадов замечательный, конечно, человек. Он также отличился вот в августе еще тем, что заявил, что нет из Киева позитивных сигналов о Днепровской воде. Цитирую, никаких позитивных сигналов по этому вопросу не поступает, переговоров не ведется. Украинские официальные лица заявляют, что никакой воды они давать крымчанам не будут, сказал представитель оккупированного правительства оккупированного Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Тут вот что интересно. Дело в том, что 12 августа Мурадов заявлял, что российские, значит, чиновники полуострова намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров от реки Днепр. Но тут интересно, смотри, у него претензии опять не к российскому руководству, да, сказал бы там, Владимир Владимирович, да что ж ты сволочь-то такая, почему ж ты не обращаешься к Украине и не требуешь воду там Днепровскую? Нет, он говорит, эти власти Киева, они не идут вообще на переговоры, они никак не реагируют.
Я представляю себе эту картину, сидит Мурадов, перед ним телефон, и он сидит и ждет, и ждет, и ждет. А ему ж неизвестно, что в 2014 году крымская самооборона пообрубала все кабели связи. Да, так если у провода пообрывали, каких вы сигналов-то ждете?
Ну, это, не, на самом деле, я вспоминаю прошлый крымский пармезан. Мы тогда вот на ту же тему очень ярко выступил такой, ну, яркий российский политик, вот, я назову его все-таки такой формулировкой. Я про Жириновского, вот, который говорил, что нужно заблокировать на самом деле Днепровскую воду Украине, вот, что нужно на самом деле перекрывать, если идти на жесткие меры, угрожать Киеву, и если что, перекрывать. Александр, у вас случай получается.
Не делайте
это, пожалуйста, потому что мне страшно было в прошлый раз. Александр так вжился в роль, что я побоялся, что это самое оказалось здесь в нашей студии.
Да. Называйте меня просто Владимир Вольфович.
Владимир Вольфович.
Понимаете, дело в том, что вот мы обсуждали эту тему в одной из наших программ радио Крым Реали, и нам специалисты рассказали, что в принципе Россия может перекрыть вот Днепров воду, часть этой Днепровской воды, приблизительно 1/5, которая идет через Беларусь, потом в Украину, но для этого России придется затопить приблизительно треть европейской территории этой страны.
Но если бы 2/3, они бы это уже явно сделали. А так 1/3 недостаточно.
Это программа «Крымский пармезан», и мы продолжим ее через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Крымский пармезан. Мы продолжаем. С нами все самые интересные, яркие, забавные новости из Крыма, которые мы собрали по всем сусекам за вот эту неделю, чтобы рассказать вам. С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко и Сергей Макрушин, который расскажет нам, что же еще стоит знать о том, что происходило в Крыму.
Да, вернемся к новостям международной экономики. Простите, пожалуйста. Ну да, был у нас Иран, да, теперь Сирия будет. Крым представил продукцию химпрома и судостроения на выставке в Сирии. Крымская делегация принимает участие в 61-й международной ярмарке в Дамаске. Об этом сообщил министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта. И цитата, что в 61-й международной ярмарке в составе делегации Крыма примут участие представители профильных министерств и ведомств, бизнес-сообществ Крыма, Крымско-сирийского торгового дома «Содружество», ГУП «Крым Регион Торг» и другие. На едином стенде Крыма представлена электротехническая продукция, сварочное оборудование, продукция химической промышленности.
Вот, все, достаточно.
И сельхозпроизводители.
Понятно, на чем они как бы нашли близость свою, вот эту вот родство душ, химическая промышленность.
Химическая промышленность, химическое оружие, что-то похожие слова.
Стоит напомнить, что вот правительство России неоднократно обвиняли в том, что оно применяло там химическое оружие в подавлении каких-то, ну, бунтов, восстаний и так далее на своей собственной территории. А на территории Северного Крыма в прошлом году, напомню, случилась чрезвычайная ситуация, которую в начале подконтрольной Москве крымские чиновники не спешили признавать о том, что на территории Северного Крыма действительно люди задыхаются, имеют большие проблемы со здоровьем, и только в сентябре объявили, уже после начала учебного года, в сентябре 2018 года, объявили эвакуацию детей из этого города. И, в общем, практически весь сентябрь они провели где-то в пансионатах и санаториях.
Я видел репортажи, в которых говорилось, дети счастливы, значит, каникулы у них начались и так далее. То есть, ну, тут...
Это все мелочи.
Эта ситуация продолжается.
Это все мелочи.
Как посмотреть, да, на ситуацию?
Нет, просто все дело в том, что год прошел, а ВОЗ и ныне там. Только вчера вышел на сайте Крым Реалии прекрасный материал Виктории Веселовой, вот она разбирала ситуацию в Армянске. В чем дело? И, на самом деле, жители города сейчас снова жалуются на ухудшение своего здоровья. То есть, у них похожая ситуация. У них снова кашель, вот, неприятный запах, вот, какие-то непонятные ощущения. И вот, ну, этот кислот запах, он ровно такой же, как в прошлом году. Власти крымские отрицали, что это есть очень долго. Хоть уровень загрязнения еще в мае этого года повысился с 7% до 11%, но на самом деле 5%, учитывая, что это химическое загрязнение, опасное для здоровья, это очень много. После этого местные власти и региональные власти говорят о том, что не, все нормально, все хорошо, мы мониторим, у нас суперцентр, в этот раз все отлично, люди биткаются. Кстати, именно из-за того, что местные власти ничего не говорили, в городе начала подниматься в социальных сетях небольшая паника, потому что отсутствие информации на самом деле ставило людей думать, что над ними ставят какие-то вот эксперименты, чуть ли не как не химическое оружие, вот они тестируют. И вот что, буквально позавчера, ну, буквально в конце этой недели, наши дорогие радиослушатели, был закрыт один из
цехов, да,
один из цехов, да, на Крымском Титане, вот, то есть ничего не происходит, у нас все хорошо, у нас все хорошо, у нас все хорошо, мы закрываем один из цехов, потому что что-то не так все-таки.
Как объясняет городское руководство со ссылкой на руководство этого предприятия, дело в том, что вот в воды на предприятии не хватает для того, чтобы заливать вот эти отходы химического производства. Из-за того, что повысилась температура, происходит испарение воды. Воды в Крыму нет. Вода – это та самая вода, которая приходила северо-крымским каналом.
Которую ждет Мурадов перед отключенным телефоном.
Да, а приходит к нему пока только нефть, но в его фантазиях. Но воды нет. А почему прекратили производство на территории одного из цехов? Потому что для производства самых вот этих, ну, химического продукции тоже нужна вода. То есть и для отходов нужна вода, и для самой химической продукции тоже нужна вода. Поэтому пока что все это закрыли.
В этой ситуации меня чуть-чуть беспокоит то, что сейчас как раз-таки начнется новый учебный год. Все это происходит опять ровно под то время, когда должны быть линейки. То есть 2 сентября уже 8:30 во всем Крыму начнутся школьные линейки. Детей будут собирать под палящим солнцем, под жарой, стоять, вот ждать, слушать, как будут выступать не просто всякие там директора и учителя. Будут же выборы в России. Единый день голосования 8 сентября, который выборы эти будут не то, только в Средней России, но оккупационная власть проводит их еще и в Крыму. И поэтому там будут приходить еще и всякие местные кандидаты в депутаты от партии «Единая Россия» и читать детям долгие и нудные лекции.
Почувствуйте аромат Родины, как бы, как, да. Как
партия. Я могу посоветовать, как можно избавиться от беспокойства. Я же в Крыму был все это время, да? Так вот, рецепт, значит. В любую катастрофу, да, когда что-то происходит непонятное и везде паника, включай крымский телевизор какой-нибудь.
А,
и там
Фотон. Пожалуйста. Крымский телевизор, это телевизор Фотон.
Телевизор Крым еще был такой, да.
Да. А перед ним, кстати, еще был телевизор Лотос.
Да. Стоп, Лотос, Крым и Фотон — это три телевизора, которые изготавливались в Крыму?
Да.
Правда?
Да. Еще Терфон был. Ну ладно, ты не помнишь.
Симферопольский телезавод такой был. Так вот, да. Включаешь какой-нибудь из крымских телеканалов, и тебе оттуда будут говорить: дети счастливы.
Все счастливы. Да не просто счастливы. Вспомним прекрасного вице-премьера Крыма Шеремета, который рассказывал про прекрасный лечебный воздух Армянска. Как раз таки в то время, когда там все еще были масса выбросов. Это, по-моему, было в середине осени прошлого года. Как раз таки вот мы впервые пошутили об этом.
Это тот самый Шеремет, который воюет с инвалидами, да?
Да. Он же еще говорил о том, что диоксид серы вообще полезен, потому что его следы в вине еще остаются, да.
Поэтому... Так, ладно, давайте хватит про новости там промышленности, туризма.
Учебный год начинается скоро, да?
Давайте новости
поэтому
культуры.
Поэтому новости Министерства образования Крыма. Что там Сергей там рассказывает, Министерство образования Крыма?
Употребление нецензурных выражений. Уже начало, да? Окей.
Да.
Употребление нецензурных выражений в современном рэпе не является проблемой. Такое мнение высказал замминистра образования и науки Крыма Константин Аликин на пресс-конференции в рамках фестиваля «Рэп-Коктебель», который организовал Дмитрий Киселев.
Он добавил, что это не проблема, твою мать.
Да, у меня тут есть несколько многоточий, я не стал их восполнять.
То есть получается, что вот если я кого-то посылаю на три буквы, то это все очень плохо, и за это меня могут там штрафовать.
Нет,
если я делаю это все: «Йоу, это рэпчик, чувак», тогда это все хорошо?
Ты можешь сказать, что ты просто читаешь свое произведение.
Ты художник, ты так
да,
видишь.
Я так вижу, да?
Да.
Дело
да.
в том, что вот этот самый господин Аликин, он что рассказал? Мы должны говорить не об употреблении мата в целом, а о том, что если он является частью художественного произведения, то из песни слов не выкинешь. Тем более, что чаще всего матом подчеркивают какие-то эмоции. Главное, чтобы все было в рамках законодательства. Еще он добавил, что мне кажется, что нужен или не нужен мат, ответили классики литературы, которые иногда любили загнуть крепкое словечко. Ты скажешь... Я вообще сверяю свои речи по классикам.
А харьковские ультрас, их можно приравнять к классикам
литературы?
Конечно,
это уже классика музыки. Путин! Во!
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, хорошо, вот мы вспомнили уже про рэп и про этот фестиваль. Давайте все же немножко проговорим, потому что это так и свершилось. Мы впервые об этом шутили месяцев 7-8 назад, когда российский телеведущий Дмитрий Киселев пришел в эфир к интервьюеру российскому же блогеру Дудю, вот, и тогда же проанонсировал, что мало того, что он собирается проводить свою джаз-вечеринку в Коктебеле, он еще хочет на нудистском пляже провести рэп-фестиваль. И вот, как ни странно, хоть в этих словах было очень много оксюморонов, рэпер Оксюморон так и не приехал на этот фестиваль, как и многие другие рэперы на самом деле. Вот у нас есть один небольшой звук, это такой исполнитель Крафтс. Я не знаю, другие слушатели, знаете ли вы, кто это, потому что я, например, тоже нет, но мы можем узнать, почему вот он и другие артисты категорически отказываются приезжать в Крым. Давайте послушаем.
Куча своих мыслей, но они как мне, как музыкант, говорят, мы просто не ездим в Крым. Физически эти артисты, я могу много имен перечислить, которые просто отказываются ехать в Крым.
Ну вот, это вполне правдиво, что даже рэперы не хотят ездить в Крым. Мы в эфире на радио «Крым Реалии» с президентом фестиваля «Джаз Коктебель» Лилией Млинарич обсуждали, что на самом деле рэперский фестиваль, он более удобен с точки зрения проведения в Крыму, ведь даже огромное количество роковых музыкантов известных никогда не приедут в Крым на фестиваль. Ну, то есть там не будет ни «Машины времени», там не будет Гребенщикова с «Аквариум», поэтому проводить фестивали в Крыму — это крайне убыточное занятие, только за какие-нибудь дотации или когда телеканалы какие-нибудь оплачивают.
Нет, но когда у тебя есть безлимит от «Газпрома», ты можешь предлагать трехкратные гонорары для исполнителей. Некоторые едут. Например, Оникс американские приехали. Легенды там рэпа, да. Еще приехали другие.
Дорогие да. Украинцы, вы не услышите эту группу в Украине.
Но все-таки, да, с безлимитом от «Газпрома» и вот Киселев не очень-то ему получается проводить эти фестивали, собирать порядочный лайнап, поэтому нет, да и приглашают.
В каком смысле лайнап?
Лайнап — это список исполнителей. были.
А, я думал, это от украинского слова что-то вы сейчас назвали.
Когда туда приезжает Владимир Путин, да, это похоже. Да, нет-нет, да и пригласит.
А вот знаете, что происходит с теми, кто отказывает ему? Вот, их Дмитрий Киселев называет гнильем. Ну вот, я сейчас не шучу, давайте послушаем.
Мы встречаем сопротивление со стороны рэперов, которые очень неоднородные, говорят, как же так, Крым, да нас там, мы значит, туда не поедем, кто-то не поедет, потому что у нас не будет гастролей там в Европе, на Украине, да и вообще там по поводу Крыма, значит, существуют разные мнения. Ну, мне кажется, это так и гнилье вообще, вот это все.
Это, подождите, это тот самый Киселев, который в свое время работал в Украине?
Да.
Да, который купил дачу в украинском Крыму.
Да.
Да, или там построил.
Построил.
На оползня. За взятки, как он сам признавался.
Да, и он теперь говорит, что это как бы гнилье все, да? То есть вот его работа тоже гнилье. А сам-то он тогда кто?
А сам-то он читает рэп. Ага. И вот это, простите, дорогие радиослушатели, простите, дорогие коллеги, простите, коллеги в рубке, но мы все же послушаем рэп от Дмитрия Киселева.
Киселев в эфире. Зачитаю о себе и о том, что происходит в мире.
Мне 64, бро, я встаю в 5 утра. На телеке Россия, за окном Москва-река. Надеваю белые кроссы, любимые худи. Прыгаю в тачку, и вот я уже на студии. Инфа без купюр, без лишней листи. Это просто Киселев, это просто виски. Сидишь на кухне, ругаешь Америку.
Попробуй сделать это по телеку.
Йоу, что я могу сказать?
То есть он полагает, что и в России есть достаточно много людей, которые сидят на кухне, больше нечего делать, они ругают Америку?
Да.
И он предлагает им это сделать по телеку?
Да.
То есть он думает, что есть кто-то еще, хоть какой-нибудь идиот, который ругает Америку и делает это у себя на кухне?
Да. Дмитрий Киселев в интервью Юрию Дудю сказал, что Госдеп США не пускает к нему артистов на джаз-коктебель.
Вот так вот, да?
Да, на джаз-коктебель-пати, которую он проводит.
Он и хочет забрать с кухонь, да, чтобы они не там ругали Америку, а чтобы привезти их в Крым, чтобы они там ругали Америку,
конечно,
да?
Конечно.
Или из Америки даже забрать этих людей, чтобы они тоже там...
Могли вот, поругать Америку.
Поругать Америку, да.
Ну, в общем, я не знаю, дорогие радиослушатели, что вы будете делать с этой информацией, а мы вернемся к вам...
Не-не-не, подождите, у нас есть еще...
Еще?
Да, давайте мы еще что-нибудь расскажем. Ой, что у нас? У нас продолжаются или продолжились, да, съемки такого, знаете, ретро-фильма «Гардемарины вперед». Они продолжились в Крыму. Это такой был очень популярный в советское время художественный фильм «Гардемарины» про, значит... про приключения подконтрольных России моряков. Вот так я бы это назвал. Ну, знаете, курсанты такие были. Гардемарины — это кто? Это курсант вообще.
Понял.
Да? Курсант морского училища. И вот и то, о том, как они как бы там... у них разные веселились. Приключения, да, что они как там оборовали французского посла и так далее.
Ну, то есть стандартные россияне, да.
Стандартные, ничего не поменялось, я честно скажу. Сейчас, значит, Светлана Дружинина, это режиссер этой картины, «Гардемарины вперед». Она в этом году снимала четвертую часть уже этого фильма. Там, говорят, все снимается все так же Дмитрий Харатьян, который 30 лет назад снимался в первой части, играл гардемарина, то есть выпускника этого морского училища. Он также, видимо, и продолжает оставаться в таком.
Недоучка, да, получается?
Ну да, остается на второй год постоянно, видимо. И не вешает нос.
И она рассказала, что самой большой задачей станет эпизод с выходом в море корабля. Она даже добавила, что мы летим в Севастополе. Надеюсь, что все-таки мы выйдем на нашей прекрасной галере в море. Это самая большая задача для меня — вывести корабль в море. Посмотрим, насколько улыбнется нам Нептун. Полушутя заметила режиссер.
Почему не Посейдон?
Ну,
это
видишь,
зависит от количества вина на борту.
Да, на борту галеры. И вообще, кто будет грести? Ей сказали вообще, что галера, она выходит не в основном не под парусами, и это не очень прекрасно.
И там пару десятков рабов должно быть.
А может быть и пару сотен, да. Если большая галера какая-нибудь. Ну что ж, это программа «Крымский пармезан», и мы вернемся к обсуждению и к ознакомлению вас с самыми интересными крымскими новостями через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко и Сергей Макрушин, вернувшийся из Керчи, поэтому он не молчит абсолютно. И мы продолжаем вас знакомить с самыми интересными крымскими новостями.
Друзья, любите ли вы кино?
Да, очень. Ну, вот,
какой
честно
фильм
скажу.
Последний
а
раз?
А мне больше «Вопли видоплясова» нравится.
Тоже хорошая группа. Тоже хорошая группа. Ялтинская киностудия. Вот о ней новость. Российский режиссер Никита Михалков снова рассказал о том, что нужно восстанавливать Ялтинскую киностудию. Это старые песни о главном, если вы помните.
Зачем ты приносишь старый скрипт в эфир? Это же уже было давным-давно.
Это не я приношу, это Никита Сергеевич.
А? То есть ты не перепутал?
Нет, я не перепутал. Свое последнее заявление он сделал на фестивале Таврида Арт 2019, который на этой неделе проходил в Судаке. Цитата. «Существование Ялтинской киностудии и классной базы может стать настоящей кинематографической меккой», — сказал Михалков. Завершил он мысль позитивом высокой степени, заявив, что Крым должен стать центром русского кино, каким и был ранее.
Был до 2014 года, сказал Сергей Михалков.
Этот человек просто шапку на себя срывал и говорил, что «я ее починю, вот рубаху рвал, все будет хорошо с киностудией». Потом, насколько я помню, ее пытались продать, Александр, напомните.
Ее мне продали, пытались продать несколько раз, потом отжали у предыдущего владельца. На самом деле ее даже выкупил какой-то московский консорциум, и там они продолжали снимать несколько фильмов. Говорят, что вот за этот период, там, ну, условно, с 95-го там, по 2014 год, они сняли около 100 фильмов. Ну, использовали это просто как площадка такая, да, потому что юг, там, декорации какие-то, там, техника какая-никакая есть.
Павильоны.
Вот, павильоны даже, и все остальное. Сейчас там всего этого на самом деле нет. И все это передали фактически такой компании, которая вот раньше до 2014 года, как бы, знаете, как бы киновидеопрокат называлась, вот так вот.
Я, на самом деле, просто изучал этот вопрос, я общался с людьми насчет того, почему в Крыму все же, ну, невозможно сейчас возобновить кинематограф даже со всеми российскими ресурсами. Все дело в том, что все оборудование съемочное, которое вот есть, оно все очень дорогое, поэтому обязательно страхуют. Ни одна страховая компания не будет работать в Крыму, поэтому вести туда такое оборудование на свой страх и риск никто не будет. Оборудование, которое там есть, его на самом деле недостаточно.
Ты знаешь, теоретически они могли бы купить бы там и оборудование, если было бы желание, которое бы там бы непосредственно находилось. Но мне кажется, что все гораздо проще. Вот эта земля, которая находится там на Поликуровском холме,
сладенькая.
И где-то еще и в центре Ялты самой непосредственно, да, вот уже за гостиницей Рианда, она просто-напросто очень интересна.
Да, там лук садить нужно.
Лук, да, там нужно садить такие 30-этажные многоэтажки, думают, скорее всего,
и
те люди.
И делать там луки, да?
Да, и делать луки и стрелы. Хорошо, что у нас еще интересно? Расскажите о вот концерте, который что-то привезут какой-то, то ли что-то привезут.
Орган, да. Орган привезут в Крым.
Нет, точно
Челябина.
Правильное ударение.
Значит, на гастроли в Крым приедет концертный орган.
О, концертный орган. Концертный орган — это что?
Из Челябинска.
Это я даже... Я не хочу это.
Скажут... Ну, рассказывайте, Сергей.
Неловкая пауза.
Подождите, трехмануальный орган. Или орган.
Трехэтажный такой, да, скажем?
Трехмануальный орган голландской фирмы
Яханус, наверное.
Яханус, да. Привезут в Крым из Челябинска в сентябре. Концерты с использованием инструмента состоятся в нескольких городах полуострова, сообщил руководитель камерного хора Крымской государственной филармонии таврический благовест Владимир Николенко. Наши друзья привозят это из Челябинской филармонии. Они купили в прошлом году очень дорогой инструмент. От обычных стационарных органов он отличается тем, что его можно перевозить, сказал он. Спецтранспортом доставят инструмент, установят его у нас. Вот
я считаю, что концерт будет неполный, если этот орган или орган не будет сопровождать трехструнная балалайка. Я считаю, что трехладовая трехструнная балалайка, только вот в принципе, а иначе для чего? Слушайте, что за низкопоклонничество перед Западом? Какой-то трехмануальный орган голландской причем фирмы. У них даже флаг вообще похож на российский у этих голландцев, как бы. Ничего своего придумать не могут. Еще и орган, как бы, какой-то привезли
как
там.
Следующая новость. Следующая новость я бы озаглавил вот так. Подконтрольному России ГИБДД Севастополю не жалко Владимира Владимировича Путина. Они его не жалеют совсем. Вот так, представляете?
Гады, сволочи, подонки.
Вот.
Расстрелять.
Объясняю ситуацию с самого начала. Смотрите, то есть 10 августа проходило байк-шоу. Байк-шоу это так называется, на самом деле это официально, а по факту это прекраснейший праздник российской пропаганды от одного русского мотоциклиста Александра Залдостанова, который называет себя хирургом.
Хирургом
почему-то.
Без косметичек, так.
Да, вот. И получается, Владимир Путин любит тусить на этом мероприятии, потому что, во-первых, он его и спонсирует, между прочим, потому что все эти байк-шоу проводятся из российского бюджета на дотации, они получают гранты на самом деле. И вот глава России проехал за рулем мотоцикла «Урал», в коляске которого сидел подконтрольный ему глава Крыма Сергей Аксенов, а на пассажирском...
В прямом и в переносном смысле подконтрольный, в тот момент, хотел бы, управляемый полностью.
Вот, на пассажирском месте сидел назначенный Кремлем временно исполняющий обязанности Севастополя Михаил Развожаев. Вот. При всем этом Владимир Владимирович был без шлема. Что происходит?
Так эти двое тоже были без шлемов. А этот вот негодяй какой-то там, кто там, юрист?
Это Максим Чихунов из Владивостока,
некий негодяй. Он прицепился только к Путину, сказал. Почему Путин вообще без каски?
На самом деле нет. Сейчас я в этом месте. То есть он подал заявление о привлечении к административной ответственности президента Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема. Все-таки он же за тех, кто едет на мотоцикле, отвечает водитель. То есть то, что без шлема пассажира, вся ответственность находится на том, кто за рулем
Логично.
Мотоцикла.
То есть вот в принципе всех надо штрафовать. Вот в России...
Кроме Аксенова.
Подожди. Поскольку если в России кто-то ездит без шлема, а за рулем России находится Путин, то штрафовать нужно Путина. Это гениально, вообще, да.
Вот, но, в общем, юрист из Владивостока, который написал заявление, все же пришел ответ, и там сказано, что российский глава не нарушал ничего, так как в праздничные дни действует особый режим
Путин
движения.
Не виноват. Да. Путин не виноват, нет, никогда.
Вот, об этом нашим коллегам с сайта Сибириали сообщил сам сам юрист. Вот в ответе ГИБДД написано, что, цитирую, во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов, дорожное движение полностью снимается, и поэтому нормы правил дорожного движения на участников протокольных мероприятий также не распространяются. При этом Чихунов такой, он не расстроился, он сразу говорит такие две вещи. Первое, он ожидал такой ответ, но с ним не согласен, потому что ему ГИБДД не сослались ни на какие юридические нормы. То есть они это ему расписали, да.
А я думаю, к нему приедут вечером, могут, да, приехать и объяснить вообще юридические нормы.
Ну, просто юридические нормы сейчас состоят в том, что на президента России невозможно завести ни административное, ни уголовное дело, и юрист это изначально знал. Но эта статья не распространяется на иных участников совместно осуществляющего с ним движение. То есть это глава Севастополя, глава Крыма, байкеры «Ночных волков», то есть все.
Нет,
они,
ты
если едут без шлема.
Ты же понимаешь, дело в том, что тот же самый Сергей Аксенов, который ехал в колясочке, он может сказать, что его туда насильно запихнули. Вообще ему никто не предупредил. Поэтому
да,
нет
не
никакой ответственности.
Но он так и выглядел, что его насильно туда запихнули, на самом деле.
Он все еще украинский щиропатриот, який страждає в поневоле.
А вот Залдостанову будет сложнее.
Но он может на самом деле отмазаться. Вы помните, у него такая шапочка? Он ее никогда не снимает.
А у него каска под
по ее виду, да. Это она, ну, просто она уже настолько долго на нем, что ее, наверное, уже ничем не пробить просто.
Абсолютно. Хорошо, что у нас еще интересного?
Севастополь.
Давайте я расскажу вам. Дело в том, не про Севастополь. Оказалось, что... Ну, и про Севастополь тоже. Оказалось, что крымские и севастопольские чиновники получают гораздо больше денег по сравнению со своими коллегами из соседней России. Но как бы не в абсолютных величинах, хотя в некоторых областях они получают больше денег и в абсолютных величинах. Например, средняя зарплата вот муниципального чиновника, то есть чиновника местной администрации в Севастополе, составляет 38 тысяч рублей. Не бог весть какие деньги, 14 тысяч, чуть больше 14 тысяч гривен. Но дело в том, что, например, в Псковской области там чиновники местные получают чуть больше 18 тысяч и не гривен, а рублей.
Ничего.
А это уже меньше 10 тысяч гривен.
То есть разница кардинальная.
Да, но, то есть смотрите, есть такие области в России, где чиновники получают больше, чем люди, вот, работающие в других отраслях. Это север, как правило, да? Это такие какие-то, знаете, отдаленные, это какие-то отдаленные территории, где у людей не очень много возможностей заработать. Угу. Да, а у чиновников там есть всякие доплаты, там, ну, не знаю, какие-то там льготы, еще что-нибудь.
Ну, я понял,
еще
люди,
что...
которые там стада с оленями гоняют, да, у них там
у
совершенно...
У них, может быть, официальной вообще зарплаты никакой нет, да, например. Но, а в Крыму вот точно такая же ситуация где-то на крайнем севере России происходит. Так вот, да, так в оккупированном Крыму. Дело в том, что мы на радио Крым Реале обсуждали эту тему, выяснилось, что, ну, на самом деле тут нет никакого подвоха. Просто в Крыму за последние 5 лет практически полностью уничтожена экономика и возможность где-либо заработать, кроме как вот идти на работу чиновником. И есть еще хорошая новость для крымских чиновников. Ну, больше ни для кого.
Подождите, так получается, что в Крыму скоро одни чиновники-то и останутся?
По большому счету, да. То есть, смотрите, если вот таких муниципальных чиновников во всей, по данным Росстата, во всей соседней России 450 тысяч, только в одном Крыму их 26 тысяч. То есть, смотрите, да, то есть в Крыму живет 2 миллиона человек, во всей России соседней живет 140 миллионов человек. Но при этом чиновников в Крыму гораздо больше на каждого человека приходится, чем в соседней России.
Насколько я помню, Елена Римовская для радио «Крым Реали» как раз и делала передачу о том, насколько увеличилось количество чиновников после аннексии, и, если я не ошибаюсь, минимум втрое увеличилось количество чиновничного аппарата, да, после аннексии
потому
Крыма
что,
России.
Потому что надо как-то людей, ну, чтобы они не роптали, да, надо как давать какую-то денежку, вот, либо колотить их. А для того, чтобы колотить, для этого с 1 октября повышают денежное довольствие на 65% всем сотрудникам Росгвардии на территории, но только Крыма и только Севастополя. В самой России такой прибавки они не получат.
То есть я правильно понимаю, если количество чиновников выросло в 3 раза, то значит аудитория у замечательной крымской телепрограммы, какой он, крымский чиновник, тоже выросла в 3 раза?
В шесть или в 9, потому что, смотри, чиновник это, как правило, у него же там есть муж или жена, да, там есть один или два ребенка, есть родители.
Надо же на кого-то записывать все свои богатства.
Все будут, племянница есть какая-нибудь, племянник там, не знаю, ну, самые разные вещи есть.
Вот вы пропустили эту новость, я все равно очень хочу рассказать. Давайте. Про то, как в Севастополе раскритиковали проект реконструкции спорткомплекса. В чем объясняю, 28 августа прошли общественные слушания проекта реконструкции спорткомплекса имени 200-летия города. Сообщает корреспондент Крыма Реалии, спортсмены раскритиковали проект. То есть,
какого именно города?
Севастополя, не Крым. Мы сейчас не про Крым, мы сейчас про Севастополь, Сереж, все хорошо.
Имени 200-летия города, вот я просто уточнил, какого имени. 200-летия
Севастополя. Теннисист утверждает, что ненормально просто восстанавливать теннисные корты без раздевалок, туалета и подсобных
без ворот,
помещений.
Без футбольных ворот вообще, нерационально восстанавливать теннисные корты.
Вот, там беговые...
Где лед вообще? Где лед на ваших беговых дорожках?
Насчет льда, беговые дорожки, если там и легкоатлетический комплекс не просто не соответствует нормам, то как бы снести здание Ледового дворца решили вообще полностью. С этим тоже на самом деле
это
люди
логично.
Не согласны. А зачем он нужен? Это же Севастополь, да?
Что там? Там вообще лето практически не бывает.
Там, если помните, 14-й год вообще начался со сноса. Всего, да, что всего. Только можно было
самый
снести.
Прекрасный снос был, когда они здание со второго раза взорвали. Вот это было красиво и весело, да, вы помните? Да, но к чему я всю эту новость рассказываю, в том, что авторы, которые проводят эту вот всю реконструкцию, они не согласились со спортсменами и предложили смотреть на проект, цитирую, не с точки зрения обывателя, а с точки зрения строителя. То есть,
зачем вам там бегать? Нам его строить надо, а вам там бегать?
Не надо вам же в теннис играть.
На стройплощадке вообще не бегают.
Ну и каску надень.
И поскольку, дорогие мои радиослушатели и зрители, приближается 1 сентября, мы познакомим вас с еще одной хорошей новостью из Керчи. Керчан разочаровала ярмарка в центре города, которую открыли перед 1 сентября. На улице Еременко, да?
Еременко, да.
1 сентября начала работать такая ярмарка. Но керчане решили, что сентября. Там... что можно будет приобрести товары для школы, но
логично.
Их ждало разочарование. Торговали постельным бельем, медом и ночными рубашками. И тут у меня к вам, дорогие мои керчане, вообще вопрос. А что у вас, школьники, они спят без постельного белья? Они не едят мед и им не нужны ночные рубашки? Объясните мне, чем вы недовольны все время?
По-моему, это стартовая комплектация для того, чтобы начать делать будущих школьников.
А мед, ты знаешь, мед вообще успокаивает. От него спишь хорошо, Стас. Как бы крепко и да, как бы всю ночь.
Ну, на самом деле, то есть, у меня вопрос только, а кто решил этим керчанам возмущаться? То есть, как они посмели? Не Почему положено. К ним еще не пришла Росгвардия? Вот что это такое?
Хорошо, оставьте Привет. В комментариях свои адреса, по которым, да, может прийти Росгвардия. Ну что, это, похоже, все у нас на сегодня, да? Это была программа «Крымский пармезан». Ее для вас провели Александр Янковский, Станислав Юрченко и Сергей Макрушин. Всем доброго.